Священного Писания читаем Евангелие от Матфея, 26 глава, с 26 по 30 стихи включительно. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Аминь. Контекст прочитанных слов повествует нам о том, что ученики спрашивали Господа: где нам совершить Пасху? И мы знаем, каким удивительным образом Господь указал им это место, того человека, к которому они должны будут подойти, и Он им покажет горницу, написано, устланную, то есть уже готовую. Это говорит о том, что у Господа было много, так, наверное, можно сказать, тайных учеников, подобно Никодиму, подобно тому, кто когда-то после распятия возьмет его тело и положит в своем новом гробе. Но контекст говорит также о том, что между Христом и учениками произошла некая беседа, которая выражалась такими словами: «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: „Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: „Не я ли, Господи?“ Он же сказал в ответ: „Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше бы этому человеку не родиться. При всем Иуда, предающий его, сказал: „Не я ли, Рави?“ Иисус говорит ему: „Ты сказал“». И потом эти слова: «И когда они ели, и связано с хлебом, с вином». Вы знаете, Господь дал такую милость быть несколько раз в этой тайной горнице. Когда мы спрашивали гида: «Скажите, можно ли определить, что вот это место точно было вот этим местом тайной горницы?» Сказали: «Нет, но оно приближенно к этому». Потому что Иерусалим тех веков, он был полностью разрушен, восстановлен в тех рамках старого города в XVI веке при известном одном турецком, так мы скажем, вожде, который восстановил стены старого города. Но в сердце народа Израиля всегда присутствовало вот это особое отношение к Пасхе. И эта горница, а под ней находится гробница Давида. И вот удивительно так вот наблюдая, я обращал внимание, что сколько паломнических групп посещает эту горницу. И сколько иудеев внизу, мы тоже посещали это место, гробницу Давида. На этом месте небольшая синагога, молитвенная синагога. Там все приходят только с одной целью – помолиться. Вы знаете, какая-то вот связь, тесная связь наших взаимоотношений с Богом, связанных в рамках Нового Завета и в рамках того ветхозаветнего поклонения Богу. В тот последний вечер, накануне ветхозаветней Пасхи, Христос совершал с учениками последнюю ветхозаветнюю Пасху. Именно последнюю ветхозаветнюю Пасху, согласно повелению Господа, которое Он дал Израилю, когда они при выходе из египетского рабства должны были заготовить определенное количество горьких трав, взять однолетнего агнца и заколоть его, и ждать вот этого зова, этого призыва, чтобы именно вкусить его с этими горькими травами. В определенную ночь, эта ночь определяется в календаре, по которому живет и современный Израиль сегодня, это месяц март-апрель, где-то пересечение вот в этом исчислении дневного содержания, или, скажем, последовательности календарной. Я помню, что я пытался представить себе эту картину, что когда была совершена эта последняя ветхозаветная Пасха, они пошли на гору Елеонскую. Это примерно, может быть, чуть больше километра вот этого пути. Если субботний путь для еврея был обозначен километр расстояния, позволялось, то это была пятница, возможно, четверг. Много сегодня размышлений на эту тему. Но суть в том, что Христос совершал последнюю по повелению Бога Отца ветхозаветную Пасху, напоминающую, что много веков тому назад Израиль совершал свою первую Пасху. Пасху, помазав косяки дверей кровью Агнца и по указанию Господа. И когда ангел-губитель проходил, он видел эту кровь и проходил мимо. Я думаю, такую мысль иногда посещает, что после всякого нашего с вами участия в хлебопреломлении, вот этого совершения, мы скажем, святыни Господней, нашего вкушения хлеба и вина, о котором Павел говорит, не есть ли это тело, не есть ли это кровь, это вводит в нас размышления вот того великого таинства, того прикосновения к этому святому, через которое Бог совершает свое действие над сердцами каждого из нас. Вот почему Павел говорил, мы уже слышали этот текст, чтобы мы испытывали самих себя. Сказать, что мы достойны, мы не дерзнем. Но есть некая часть нашего внутреннего человека, которая позволяет нам подойти к этому Голгофскому кресту, подойти к этим воспоминаниям. Почему? Да потому что они связаны непосредственно с моим и твоим спасением, брат и сестра. Связаны непосредственно, потому что для тебя и меня Бог стал моим личным спасителем, поэтому мой внутренний человек не может остаться равнодушным, чтобы не осудить себя и подойти где-то благоговейно к этой великой святыне. Может быть, я ошибусь, но мысли, слух. Современные церкви стали более давать предпочтение человеку в формах своего поклонения, а потом уже Бог. Человек выходит на первое место. Почему Павел и писал Тимофею, что в последние дни времена наступит тяжкие не только в нравственных вопросах, но и относительно церкви и ее такой, знаете, внутренней жизни, выражающей свое поклонение. Он говорил, что будут избирать себе учителей, которые льстили бы слух. Он говорил, что от истины отвратят слух и обратятся к басням. И вот когда сегодня пытаешься соединить вот то, что было в тот последний вечер и сегодня, в какой-то степени оно несоединимо, но во внутреннем человеке происходит нечто со мной, с тобой, брат и сестра. Кто-то из нас сегодня с большим трудом, поднявшись, преодолев своего ветхого Адама, заказав такси, с трудом приехал в дом молитвы. Почему? Потому что есть потребность. Есть внутренняя потребность, осознавая свое недостоинство, приобрести вот некое достоинство благодаря крови Господа Иисуса Христа. И вот эта беседа в этой тайной вечере Христа с учениками, она носила личностный характер, который заключался в том, что Христос вдруг говорит. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Братья и сестры, давайте ответим словами Иуды: «Не я ли Рави? Не я ли Рави?» Почему сегодня мы меньше крестим? Почему сегодня больше ставим на замечание, даже отлучаем? Почему? Что происходит сегодня с нами в это время, когда нас никто не преследует? Пожалуйста, в течение недели, да хоть с утра до утра, пребывайте в Доме Божьем. Но почему-то у нас не хватает времени. Что происходит сегодня? И вот этот вопрос, который задал Христос ученикам, я думаю, что он актуален сегодня для меня и тебя. Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них: «Не я ли, Господи?» С одной стороны, как это так? Я с тобой 3,5 года, и ты вдруг говоришь мне такие вещи. Я тебя хорошо знаю, ты меня знаешь. И мы знаем, там потом Петр скажет Христу: «Если все соблазнятся, только не я». Правда ли, Петр, ты так сказал? Нет, дорогой Петр, не пропоет и петух трижды, как ты отречешься от меня. Вы знаете, я думаю, что если бы сейчас наступили гонения, которые пережили наши отцы, нас стало бы гораздо меньше, гораздо меньше. Храпов, 28 лет в вузах за Слово Божие. Винц или отец Винца, другие братья, Одинцов, которого расстреляли здесь, вот именно не так далеко от Москвы, на юге Бутово. Тимошенко, Павлов, Павел Васильевич. Где они, братья наши? Тех, которых я перечислил, единицы остались живыми и ушли в вечность естественной смертью. Все остальные или большинство из них перешли в небеса через страдания. И когда они ели, сказал Иисус: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Вы знаете, мы вот сейчас пели псалом «Ближе Господь к тебе», и там есть такие слова, что «когда скорбь отрада мне». Слова-то хорошие, глубокие, но как не хочется этой скорби, как не хочется этой болезни, как не хочется этого старчества, когда посещаешь больных братьев и сестер, как не хочется всего этого, но если в этом отрада есть, отрада в надежде, что все это в конечном итоге закончится. В конечном итоге мы не будем уже умирать, не будем болеть, не будем скорбеть. В конечном итоге, но пока вопрос остается открытым. Не я ли, Господи? И вот удивительно здесь момент такой, что Иуда вкусил эту вечерю. Да, есть богословский спор сегодня, вкушал, не вкушал, но по тексту Матфея, можно сказать, видно, что он вкушал. И он задал этот вопрос, и ответ Христа он вообще поражает. При всем Иуда, предающий его, сказал ему: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». «Ты сказал». Здесь нет ни ноты осуждения состояния Иуды. Но только именно перед этим он говорит, впрочем, он же сказал в ответ: «Опустивши со мною руку, блюдо этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается, лучше бы этому человеку не родиться». Христос очень сожалел об этом. И когда он пришел, Иуда, в Гефсиманский сад, и когда он его поцеловал, Христос сказал ему: «Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Целованием. А перед этим он его спросит: «Друг, для чего ты пришел?» Брат и сестра, для чего мы здесь сегодня? по традиции установлено отцами нашими, или по внутреннему дерзновению сердца в той потребности внутреннего человека уйти сегодня отсюда оправданным, очищенным, омытым. После той первой, последней вечери у Христа с учениками пройдет немного времени, когда ученики поймут, что с ними был Бог. И Павел запишет об этом послание Тимофею, говоря в 3 главе 16 стих: «Тайна благочестия, Бог явился во плоти». Они поймут позже, и мы с вами когда-то поняли позже. Может быть, ходили по традиции, ставили свечку, совершали память об умерших или об живых. Может быть, что-то еще там, шли мимо храма и перекрещивались на храм. Не это нужно Богу, не это нужно. Они поняли чуть позже, что Христос – это Мессия, что Христос – это Бог. А пока они совершали по заповеди, но в тот вечер пред лицом Бога, именно пред лицом Бога происходили изменения, происходила отмена ветхозаветнего и переход к Новому Завету. И апостол Павел потом будет писать своим братьям по плоти евреям, говоря следующее, в 7 главе 18 стиха: «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности». Представляете, то есть то, что было веками, вдруг пришло в негодность, и Павел говорит: по причине ее немощи и бесполезности. Почему? Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Слышите, нет другого пути, нет. Посредник Христос, только через Него мы можем подойти к Богу. Не через традицию, не через форму, а через сердечное восприятие, понимание своей природы греховной и поклонение живому Богу. А 22 стих говорит: то лучшего завета поручителем соделался Христос, Иисус. Павел не говорит Христос, Мессия, он говорит Иисус, то есть Бог, пришедший во плоти, которому дали земное имя Иисус. И вот в этом поручительстве прозвучали слова нашего Господа. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Вот оно, поручительство. Вот оно действие этого поручительства, вот конец вот того ветхозаветнего и переход к Новому Завету. Но ученики пока не понимали. Через 40 лет будет разрушен второй храм, прекратятся жертвоприношения животных, перестанет проливаться кровь животных, и по всему миру все больше и больше будет тех людей, которые переживут рождение свыше, для которых Христос станет их Мессией и их Спасителем. Эти люди будут называться христианами, будут иметь силу от Бога жить не по букве закона, но по духу. Радуясь своему спасению, совершая воспоминания о пролитой крови Агнца Божия, как что мы сегодня с вами и делаем, радуясь Новому Завету, который был установлен самим Богом не только для Израиля, но и для всех уверовавших в Него. Есть определенная часть христианства, которая утверждает, что спасение только через их направление исповедания Христа. Только через них, другого нету. Неправда это. Новый Завет заключен со всеми уверовавшими в Него. Завету, который осуществился не через кровь животных, а через Его пролитую кровь. Завет означает договор. Договор между Богом и человеком, слышите? Мы знаем с вами прекрасно, мы заключаем договора, мы делаем это на основании той или другой организации, в которой мы работаем. Но здесь необыкновенный договор между Творцом и творением. Какая сопоставимость? Что сегодня объединяет нас? Если бы Бог не вдохнул в Адама дух жизни, то что был бы Адам? Он так бы был бы мертвым. Но Бытие говорит, что и вдохнул Бог в Адама дух жизни, и что? И стал что Адам? Душою живою. Слышите? Душою живою. Вот когда мы провожаем наших братьев и сестер и совершаем поминальное служение там уже на кладбище, мы видим только всего лишь навсего тело. И мы когда говорим, предавая уже его погребению, говорим, исполняется слово Господне, прах ты, и в прах возвратишься, но дух идет к Богу, который и дал его. Слышите? Поэтому завет – это договор. Договор между Творцом и творением, договор между Богом и человеком, и инициатором которого были не мы с вами, а сам Бог. Библия говорит о шести заветах, которые Бог заключил с человеком, с человечеством, пока не пришло время нового завета для всех человеков. Шесть заветов, они уже, в принципе, исполнились. Исполнились своей исторической последовательности, но седьмому еще должно исполниться. Я хочу перечислить эти заветы. Первый завет был с Ноем, что не будет больше потопа, Бытие 9 глава, 11-15 стих. Там сказано, завет вечный, что больше потопа не будет. А Петр пишет во втором послании, 3 главе, что да, тот мир был наказан потопом, а новый мир, или мир, в котором мы уже живем, он будет уничтожен огнем, так сказано. Второй завет с Авраамом, Бытие 15 глава, 18 стих. Потом был завет с Исааком, Бытие 17 глава, 19 стих. И там тоже сказано, завет вечный Бог, сказал Исаак. Подтвердил вот эту свою природу, божественную природу, свое взаимоотношение именно к Израилю или к первому поколению будущего народа. Четвертый завет был заключен с Моисеем и Израилем, именно при горе Синае, 34 глава, 27 стих. Пятый завет был заключен с Давидом, 2 Царств, 23, 5. И понимательно почитайте, как Давид отзывается об этом завете Бога с ним. Он говорит, завет вечный. Давид говорит, завет вечный. И Новый Завет, в котором мы с вами пребываем, заключается со всеми людьми. Со всеми людьми. Христос сказал, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Господи, Ты забыл мои грехи. Ты простил меня. Ты забыл мои грехи. Мы часто сами себе напоминаем их, а Бог забыл их. Он закинул за их за хребет свой. Сатана часто напоминает нам наше прошлое, а Бог смотрит на нас через кровь своего Сына. И последний Новый Завет, который хотелось бы прочитать о нем, он будет заключен с Израилем после восхищения Церкви во втором пришествии нашего Господа. И здесь сказано, Иеремия 31 глава, 31 по 33 стих, сказано так. «Наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, завет мой они нарушили, хотя я оставался и в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и грехов их не воспомяну более». Слышите, это мы уже в этом завете. Мы в этом завете. И вот наш завет с Богом через жертву Иисуса Христа вызывает сегодня в иудаизме ревность. А почему это язычники вдруг стали нашими благами пользоваться, образно говоря? Павел пишет об этом в 11 главе к Римлянам послания. Почитайте внимательно. Очень важно отметить еще одну деталь, что начиная от Ноя, все заветы были заключены на крови животных. Все. Ной тоже, когда вышел, и когда уже земля обсохла, когда он посадил виноградник, и он принес жертву прежде всего. Почитайте об этом. Он принес жертву. Но была еще одна жертва, о которой нужно упомянуть, она выражена ярко, на мой взгляд, 15 глава Бытие, когда Аврааму Бог сказал, чтобы он приготовил этих животных, и там налетали на эти трупы хищники, Авраам устал, он прогонял их, он отгонял их, и при хождении солнца написано, крепкий сон напал на Авраама, и напал на него ужас и мрак великий. Это что-то было необыкновенное в его вот окружении мертвых животных и того ожидания, которое Бог дал ему, и он ждал, что нужно дальше делать с этими животными. И что дальше интересно сказано, давайте прочитаем. «И сказал Господь Аврааму, еще не Аврааму, а Аврааму, зная, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. Когда, смотрите, когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом. Что происходит сегодня между нами и Богом нашим? Какой огонь происходит сегодня в моем и твоем сердце, брат и сестра? И вообще, есть ли этот огонь осознания своей греховной природы и того, что сделано Господом Иисусом Христом на Голгофском кресте? Потому что Новый Завет, он именно был заключен не на крови животных, а на пролитой крови Сына Божия, именно через Голгофский крест. Давайте еще раз прочитаем этот текст, 28 стих. 26 главы, «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». То есть эта жертва дает нам силы оставлять грех, забывать грех, преодолевать грех. И возникает вопрос все равно, какую цель или что имел Господь, что Он вкладывал, какой смысл Он вкладывал вот в свои заветы, чтобы мы поняли, в чем смысл этих заветов. И прежде всего, чтобы мы увидели в этих заветах Его любовь к нам. Его непостижимую уму любовь ко мне, грешнику. Павел когда-то сказал о себе, что я самый последний. Самый последний! Я вообще, говорит, недостоин. А мы тоже скажем так. Павел, мы такие же, если не хуже. Поэтому завет, прежде всего, преследовал такую цель, если такое слово можно употребить, чтобы мы поняли, осознали, что есть Творец, и мы Его творение, и что в этом завете Он проявляет свою любовь к нам. Вот в этих словах, заключенные словами Господа, «за многих изливаемое во оставление грехов». Второе, чтобы мы осознали свою греховную природу, Мы часто говорим, да, я не прав, я согрешаю, но есть ли осознание своей природы греховной? Вот вопрос. И еще, чтобы мы осознали неспособность быть чистыми, чтобы вообще забыли эту мысль, которая постоянно преследует нас в нашем значимости к самим себе, когда сатана обманул наших праотцов и сказал им, неправду сказал Бог. Если вы вкусите, вы будете подобны ему, как боги, слышите? И мы сегодня иногда придаем значение самим себе в каких-то достижениях, да прах и пепел мы, братья и сестры. Камни его запьют, слышите? Поэтому его любовь к нам, она проявляется и проявилась в этом Новом Завете. И как мы уже знаем, что кровь животных, она только очищала тело, но не освобождала и не обещала, и не очищала совесть. И Павел стучался в сердца своих братьев евреев, так и говорил им, 9 глава 13 стиха, «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль бы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, и потому он есть ходатай Нового Завета». Вот какое значение этого Нового Завета. Нового Завета ходатай. Ходатай означает посредник. Он стал посредником не животное, а сам Бог в лице Сына Божия стал им, этим посредником. Нет другого пути прихода ко Христу. То есть теперь Бог имеет взаимоотношения с людьми через ходатая, через посредника. Павел пишет в 8 главе к римлянам, кто против нас, если Бог за нас? Кто против нас? Эти отношения были самыми близкими, родственными связями между отцом и сыном. И Христос однажды сказал, я и отец одно. И все слышали окружающие люди. Братья и сестры, мы, Христос и Бог, теперь одно. Мы сыны Божии. Сыны, мы имеем это дерзновение входить в прицел Бога, Божию, свободно, в любое время, на любом месте. Поэтому я предлагаю поблагодарить нашего Господа за Его Новый Завет с нами, заключенный на крови Его Сына, для оставления грехов. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Пусть наш внутренний человек воспоет в радости и пойдет с ним в этом воспоминании. Аминь.